Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. По-моему, главная новость этой недели — это история Надин Гейслер, активистки, настоящее имя ее Надежда Росинская, которая жила в Белгороде. Если вы не следили за этой историей, я настоятельно вам рекомендую на нее обратить внимание и сделать из нее выводы. Когда в 22-м году Путин начал страшную войну, в Украине появились тысячи, десятки тысяч беженцев. Многие из них оказались на территории Российской Федерации, потому что с востока Украины это было единственное направление, куда можно было выехать, например, из разрушенного Мариуполя. Надин Гейслер, молодая девушка, организовала волонтерское движение, которое она так иронично назвала «Армия красоток». Задача этой так называемой армии заключалась в том, чтобы помогать украинским беженцам, ну, как бы, собственно говоря, как-то выживать на территории Российской Федерации. У людей не было домов, не было денег, не было банковских счетов, ничего не было. И нужно было, чтобы им кто-то помог. И она, в частности, занималась тем, что она помогала украинцам возвращаться с территории Белгородской области в Харьковскую через единственное КПП, которая в тот момент времени все еще действовала между странами. Можно было, соответственно, оказавшись на территории России, попробовать пробраться обратно в Украину в тот момент времени, когда все это было еще безопасно. В марте 22 года Гейслер вместе с ее сестрой задержали за то, что она в Белгороде, вот смотрите, за что задерживали людей тогда, раздавала цветы в желто-синей одежде, в цветах украинского флага. Ну, как бы это явное такое пацифистское движение, призыв к миру. И, конечно, такие вещи еще до того момента, когда вступили все эти страшные законы в Российской Федерации, они вот были уже для властей совершенно недопустимы. Дальше Гейслер уехала из России и до 24 года находилась на территории какой-то третьей страны. А потом она по семейным причинам вернулась, ну, по каким-то личным причинам вернулась домой, как и многие люди, у которых остались родители, родственники, о которых нужно заботиться. И, в общем, понятно, что люди иногда вынуждены возвращаться. И вот эта история, она сейчас обернулась тем, что Гейслер в Белгородском суде приговорили к 22 годам лишения свободы. Это, наверное, один из самых длинных, страшных сроков, которые были в течение всей новейшей российской истории за политические преступления. И это совершенно точно самый длинный срок, который получила женщина, молодая девушка, за преступления, которые не связаны с насилием. Недавно был трагический приговор Дарьи Треповой, которую обвиняли в пособничестве убийства пропагандиста Владлена Татарского. Трепова получила 27 лет лишения свободы. Прокуратура по делу Гейслер тоже запрашивала 27 лет. Видимо, у них есть какой-то внутренний конкурс, сколько лет запросить, чтобы вот прям было видно, что это очень важное обвинение. Но суд у нас гуманный, и он решил на 5 лет срок скинуть. Какая в целом разница? Можно будет с таким же успехом, пока она будет сидеть, придумать какое-нибудь еще новое дело и дотянуть до 27 лет. В чем Гейслер обвиняли? Там целый ворох страшных преступлений, которые она якобы совершила. Смотрите, госизмена, финансирование терроризма, публичных призывов против безопасности Российской Федерации. Ну, то есть, в принципе, весь букет, который можно собрать, особо тяжких, страшных статей. Суд, разумеется, был закрытым, то есть поэтому все, что мы знаем об этом деле, это очень обрывочная какая-то информация, потому что Российская Федерация, конечно, когда она людей уничтожает вот таким образом, она хочет еще и скрыть, что именно она делает и какими, как бы, доказательствами она оперирует. И главная фабула, почему, собственно, госизмена и финансирование терроризма, силовики, спецслужбы российские обвиняли Гейслер в том, что она якобы собирала деньги на помощь украинской армии. Гейслер сама заявляет, что она этого не делала и что страницы, с которых были опубликованы эти призывы, ей не принадлежат. Но, понимаете, в любом случае, даже если предположить, что спецслужбы вот что-то такое про Гейслер сумели, значит, нарыть, но при этом, да, поскольку процесс закрытый, мы на самом деле не знаем, да, вот есть ли хоть какое-то основание ее привлекать к уголовной ответственности по нынешним российским законам. Но потому что, когда война начинается, и человек хочет помочь людям, которые стали жертвами этой войны, это вообще-то человек, который делает доброе, хорошее дело, вот из того, что мы знаем в открытом доступе из того, что известно про деятельность Надин Гейслер. Но в любом случае 22 года за ненасильственное преступление, вот по этому букету, это какая-то новая история даже для нынешней Российской Федерации. Человек берется и сознательно уничтожается государством, потому что понятно, что если она отсидит в российской тюрьме заметную часть своего срока, то она выйдет из этой колонии совершенно другим человеком. Как в женских, что в женских колониях в России происходит? Вот у нас накануне вышла история на канале «Новой газеты Европы». Посмотрите, что ждет вообще людей, которые, в общем, выступали за мир, выступали против войны, как в этом случае. Конечно, это совершенно уже в полный рост дело, которое показывает, что сроки, которые нынешние российские власти дают своим врагам, врагов они выбирают более-менее случайно, ну, кто попадется, они, в принципе, совпадают с теми сроками, которые были в Сталинском Советском Союзе. Когда мы говорим про то, что возвращается 1930-е, в случае с делом Надин Гейслер, это уже не метафора, это состоявшийся факт. На мой взгляд, это прямая акция террора со стороны государства. Конечно, силовики, которые это дело фабриковали, они преследуют свои собственные цели. В Белгороде нужно местному ФСБ, вместо того, чтобы заниматься чем-то там, не знаю, полезным, значит, ловить каких-нибудь реальных преступников, им нужно получать награды, медали, как обычно, и вот они хотят показать, что их срок, как бы, да, их преступница очень страшная, и поэтому их срок очень суровый. Внешним смыслом этой деятельности уже для всего российского государства становится, конечно, запугивание. Если вы будете, не дай бог, за мир, если вы будете ставить вопросы, чем же занимается Путин, чем занимается российская армия, зачем она начала эту войну и что она делает в Украине, то можете посмотреть на судьбу Надин Гейслер. Может быть, кого-то из ваших родственников, может быть, вас самого, не считаясь ни с возрастом, ни с тем, что вы не совершали никакого насилия, приговорят к 22 годам колонии, и вы сгниете в российской тюрьме. Вот что будет, понимаете? Вот что будет, если вы вдруг поверили, что мир лучше войны, что война — это преступление, и что людям, которые стали жертвой этой войны, нужно помогать. На сайте «Новой газеты Европы» опубликовано последнее слово Надин Гейслер, и вот что она говорит по поводу своего суда и своего приговора. «Ваша честь, я считаю, что все 14 томов уголовного дела состоят из лжи, теорий и предположений ФСБ. При рассмотрении дела по существу выходит, что никаких доказательств моей вины нет». Ну и так далее, да, она говорит о том, что, в общем, все построено на некоторых предположениях. Опять же, мы не знаем, то есть ФСБ от нас скрывает то, что оно там нарасследовало, и что, в общем, как раз подтверждает, что, вероятнее всего, никаких доказательств там, никаких признаков нарушения российского даже законодательства, которое и так неправильное и несправедливое, в этом деле нет. И дальше она говорит, моя первостепенная цель не быть на свободе, а быть человеком. Она имеет в виду, что в условиях войны она не смогла остаться равнодушным человеком и сделала то, что считала правильным. И, в общем, ни о чем не жалеет. По крайней мере, в ее последнем слове прозвучали такие слова. В Сталинском СССР был печально известный закон про три колоска. Значит, если с колхозного поля вы что-нибудь там такое срезали, чтобы не умереть с голода, чтобы вашу семью накормить, то вас будут, значит, по всей строгости судить за расхищение социалистического имущества. У нас пока таких вроде бы законов на сегодняшний день нету, с одной стороны, а с другой стороны, есть отдельные люди, которые уже реализуют на практике все самые зверские сталинские принципы. На этой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший однокурсник Владимира Путина, он ровно поэтому и служит на своем месте. Хочется спросить, как же вы служили как бы в очистке в такой юридической, с такими представлениями о правопорядке и гуманизме. Так вот, Бастрыкин на этой неделе поручил возбудить уголовное дело в отношении 8-летнего мальчика, ну, может быть, не знаю, на его родителей возбудят дело, потому что мне кажется, что 8-летнего мальчика вроде бы нельзя пока привлечь к уголовной ответственности в России, но Бастрыкин очень хочет. Вы спросите, в чем преступление 8-летнего мальчика? Может быть, он кого-нибудь, не знаю, попытался убить или там ограбить? Нет, 8-летний мальчик вылил воду в вечный огонь. В Ярославской области это произошло. И с точки зрения Бастрыкина, это совершенно недопустимое поведение ребенка, которое должно наказываться по всей строгости закона. Объясняется про этого мальчика, что у него, возможно, расстройство аутистского спектра, что он, возможно, как бы просто не очень понимает, что такое вечный огонь, и он решил, что он увидел пожар. И мальчик 8 лет решил этот пожар потушить. Но, понимаете, поскольку у нас человеческая жизнь, даже жизнь ребенка в стране ничего не стоит, то вместо этого, вместо того, чтобы, ну, как-то просто, не знаю, тут, в общем, даже как бы и какой-то проверки бессмысленно проводить. Ну, есть ребенок, который не понял, что перед ним, вылил воду, и, в общем, никто не пострадал. Какое здесь вообще до этого дело государства на любом уровне? Хоть уголовная статья, хоть административная, вообще здесь нет никакого повода для разбирательства. Но поскольку человеческая жизнь ничего, а вот это государственное величие, вечные огни, парады, войны, погоны, значит, звания. У Бастрыкина, наверное, какое-нибудь уже звание фельдмаршала будет, потому что он очень уважаемый человек. Вот это самое главное. То поэтому, вот, понимаете, все время какие-то переходят, то есть вроде бы какая-то нормальная жизнь, с одной стороны, в России продолжается, и действительно миллионы, десятки миллионов людей живут обычной жизнью, в ней мало что изменилось, разве что тревожность стала больше. А с другой стороны, постоянно вот на каких-то отдельных примерах мы видим, как какие-то границы зверства постоянно переходятся. То есть, да, как бы вдруг вылезает такая рожа, оскаленная пасть государства и говорит: «Хотим сожрать этого мальчика». Нам, понимаете, наш вечный огонь важнее, чем какой-то 8-летний мальчик. Ну, тут не знаю, тут все-таки пока законы не меняются по приказу Бастрыкина прям в сию секунду. Мне кажется, что, возможно, у Бастрыкина ничего не выйдет. Но тот факт, что на должности главы Следственного комитета и любителя пения стихов и, значит, певицы Мирей Матье, да, это все известно про Бастрыкина, что, в общем, под этим человеком скрывается на самом деле какой-то монстр, просто садист, который как бы главная его цель заключается в том, чтобы утвердить символическое величие государственной власти повсюду, а все остальное вообще никакого отношения не имеет. Это мы на этой неделе вновь зафиксировали. И еще один сюжет из России, посвященный такой, я бы сказал, исторической грамотности наших правоохранителей. В Улан-Удэ есть памятник участникам гражданской войны. Ну, то есть, как бы красным каким-то, значит, крестьянам, рабочим и прочим деятелям, которые в 1918-20 году боролись с Белой гвардией. Там в Улан-Удэ была действительно эта война, и, в общем, вот с тех пор там стоят такие советские памятники. Местная жительница на этой неделе забралась на шею памятником этих самых участников гражданской войны для того, чтобы сделать фотографию. И что вы думаете, дальше произошло? Вот у нас есть видео этого страшного, страшнейшего преступления. Дальше местные силовики открыли против этой жительницы уголовное дело. Как вы думаете, за что? Вот давайте перечислять варианты. Вандализм, надругательство над государственной символикой. Какие еще? Не знаю, диверсия. Может, госизмена какая-нибудь тоже. Вот за что можно привлечь человека, который посидел на шее у памятника участникам гражданской войны 1918 года? А дело было открыто. Вот трудно догадаться, я бы тоже не догадался. Дело было открыто за реабилитацию нацизма. Как именно российские силовики связали сидение на шее у красного, у участника Красной армии 1918 года с реабилитацией нацизма? Вопрос, конечно, открытый. Но вот я так даже думаю какую-то логику. Вот если есть следователь, то уголовное дело будет. То есть будет либо дознаватель, либо следователь, в зависимости от того, как они это квалифицируют. Ему нужно будет как-нибудь описать фабулу, почему же здесь реабилитация нацизма. И возможно, да, логика здесь примерно заключается в том, что вот в 1918 году была создана рабочая крестьянская Красная армия, которая в 1941 году встретила лицом к лицу гитлеровские полчища. И поэтому в 2025 году, если вы сидите на шее у памятника рабоче-крестьянской армии из эпохи гражданской войны, то вы косвенно как бы выступаете против Гитлера. То есть в поддержку Гитлера, наоборот, да? Очень сложная логика. Наверное, трудно будет с этим справиться, особенно с учетом всяких проблемных отношений рабоче-крестьянской Красной армии с Гитлером после августа 1939 года, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа и подписан секретный протокол к нему. В принципе, мне кажется, если кто и занимается реабилитацией нацизма в этой истории, то, конечно, это российские законодатели, которые такие законы написали, которые позволяют людей привлекать за сидение на памятниках по таким статьям. Вот мне кажется, что, опять же, здесь даже вот если человек сидел на каком-то памятнике, даже если это был памятник как-то связанный с Второй мировой, с Великой Отечественной войной, все равно очень трудно как-то натянуть, да, значит, на целое уголовное дело. И буквально люди, которые ради своих каких-то целей, опять же, премий, квартир, открывают такие уголовные дела, мне кажется, именно эти люди и занимаются реабилитацией нацизма. Ну, потому что это просто преследование людей случайных, неизвестно за что, в целях личного обогащения за счет уничтожения несогласных. Да, вот это, мы, кажется, вспоминали однажды в ужасных новостях этот сюжет. Если говорить про нацистов, поскольку мы обсуждаем реабилитацию нацизма в интерпретации российских властей, есть такой миф о том, что у нацистов все было четко, по плану, что, значит, у них была какая-то вот сверхидея, какая-то идеология, ну, действительно была, и все, что делалось в нацистской Германии, все делалось ради исключительно вот этой вот преступной, страшной идеи. А на самом деле есть публикации, да, которые показывают, что всякие там эсэсовцы, гестаповцы, прочие, значит, люди, члены национал-социалистической партии, у них были такие довольно простые, часто человеческие потребности. Они не то чтобы были фанатиками, они использовали эту систему для того, чтобы получить себе деньги, квартиры, должности, и сделать это лучше всего, проще всего за счет уничтожения окружающих. Поскольку нацистский режим был очень, как бы, удобным механизмом для того, чтобы уничтожать окружающих, эти люди быстро шли в гору, делали карьеры, становились важными, значимыми людьми. Вот у нас, в принципе, в маленьких масштабах, мне кажется, в Улан-Удэ действительно произошла реабилитация нацизма, только реабилитировали нацизм те люди, которые открыли это уголовное дело о реабилитации нацизма. Если они посмотрят на себя в зеркало, то, может быть, какие-то признаки, знаете, формы, которые вот приписывается Хьюго Босс, как бы на них постепенно как-то будет проступать. Но, наверное, они спят спокойно, потому что это же просто работа. Сколько я не говорил вот с российскими силовиками, они всегда, вот когда меня преследовали в России в частности, они всегда говорят: ребята, чего вы нервничаете? Мы просто работаем, у нас работа такая. Вот ты кем работаешь? Ты там преподаватель в университете, а я просто дела на невинных людей шью. А ты был бы на моем месте и делал бы то же самое. Вот это и есть реабилитация нацизма. У нас с коллегами прямо сейчас идет спор, есть ли какое-то новое явление в следующей новости, или похожие вещи, или даже идентичные вещи уже были в прошлом. Мне кажется, что здесь все-таки есть какая-то, как говорит великий юрист Дмитрий Медведев, юридическая новелла. Цитирую новость. В Ленобласти стримера задержали за осквернение плаката с Путиным. Сотрудники полиции задержали блогера Степан Скотти, который во время стрима за 1000 рублей доната согласился сорвать со стены плакат с фотографией Владимира Путина на фоне триколора. То есть, ну вот у нас есть триколор, впереди есть Путин, и вот ты как бы решительно отрываешь его от своей стены, получаешь за это донат в 1000 рублей. И этот самый Степан, не Скотти, а Скоффи, вот этот самый блогер, он вообще не верил, что к нему по этому поводу могут быть какие-то претензии. Он у себя дома находился, плакат его тоже. Вот. Но к нему в итоге приехала полиция. И дело будет открыто за надругательство над флагом Российской Федерации, над государственной символикой. Больше всего мне это напоминает все же, да, хотя действительно, наверное, похожие новости в прошлом уже были, когда вот человек как бы, ну, как бы что-то не в нужном месте, не в нужное время сделал с государственной символикой Российской Федерации. Больше всего меня это, значит, выдающееся правонарушение блогера напоминает ситуацию в Северной Корее. Там часто, там повсюду, значит, развешана, да, символика великих лидеров из семейства Кимов. И это фактически предмет некого такого полурелигиозного культа. И, значит, с этими изображениями ничего делать нельзя, они практически священные. Даже когда вы летите в Северную Корею на самолетах, по-моему, вот нельзя сворачивать газеты с изображением Ким Чен Ына, значит, и складывать их, значит, вперед, перед своим креслом, нужно только в руках держать, если уж у вас есть такая газета, потому что это очень важный государственный символ, надо относиться с почтением. В Туркменистане такая же была история с изображениями туркменбаши, тоже, значит, надо их к ним очень почтительно относиться. Если в газете напечатан портрет великого лидера, а, конечно, он там напечатан, то, значит, вы должны практически молиться на эту газету. Вот у нас тоже, значит, теперь есть формальное надругательство над флагом, но на практике это великий портрет Путина, и кто-то, наверное, из зрителей этого блогера, стримера, написал на него донос, но тоже, видимо, ради прикола. Сначала задонатил 1000 рублей, а потом написал сообщение о том, что посмотрите, какие ужасные вещи творятся на этом стриме, и сделал видеозапись. И, конечно, тут можно вспомнить, что когда наших сограждан свозят на разные общественные патриотические мероприятия, на всякие стадионы, где нужно ликовать по поводу Путина, кстати, давно что-то таких мероприятий не было, даже не знаю, может быть, что-то случилось, вот в последние месяцы не припомню такого, то этим людям всегда раздают государственную символику, ну, чтобы показать, какие в стране все патриоты. Нормальный россиянин, он же всегда ходит по улице с флагом, как известно, с триколором, потому что он очень большой патриот. И вот эти все люди как бы с флагами, своими ногами приходят из большой любви к президенту на стадион, размахивают флагами, и вы спросите, а что происходит потом? А потом они выходят с этих стадионов и выбрасывают флаги в мусорные ведра. Ну, конечно, если они там есть, вот в эти в мусорные баки. И дальше мы каждый раз после патриотического мероприятия наблюдаем картину, когда торчат, стоят мусорные баки, и вокруг них валяются флаги Российской Федерации. Но, понимаете, это все делается в рамках патриотизма, и поэтому никого за это не преследуют. То есть у нас как бы даже какая-то, как сказал бы сатирик Задорнов по другому поводу, значит, у нас даже Северную Корею нормальную построить не могут. Все равно даже здесь есть некоторое лицемерие.
Мы такая страна, мы порядочной хунты создать не можем. Пиночет — это хунта, а у нас что это за хунта? Ввели войска, сказали стоять на месте.
Вот на фоне всех этих репрессий и глупостей поделюсь с вами маленькой репрессией, маленькой глупостью, которая касается непосредственно меня. На этой неделе целое госагентство ТАСС написало про меня специальную новость, из которой следовало, что Федеральная налоговая служба заявляет, ну вот как они это формулируют, бывший заместитель главы «Новой газеты», признанный иноагентом, тут уже такой каскад как бы всяких обвинений, осужденный на 6 лет в России, задолжал Федеральной налоговой службе Российской Федерации 41 тысячу рублей. Это поразительная новость, что вот как бы они из этого делают какой-то инфоповод, потому что выглядит это так. Смотрите, тебя как бы объявили иноагентом, тебя, значит, заочно приговорили, и ты в итоге еще родному государству остался должен 41 тысячу рублей. Ну, относительно такую умеренную все-таки сумму, но дальше, я думаю, будет больше, потому что ничто не мешает российским властям меня хоть каждый день штрафовать за несоблюдение законов про иноагентов. Держите карман шире, ТАСС и Федеральная налоговая служба. Обязательно когда-нибудь что-нибудь удастся извлечь от иноагентов. На этой неделе традиционно в июне проходит Петербургский международный экономический форум. Там собрались все лучшие люди наших городов. Значит, Путин, представители правительства, чиновники, главы организаций типа ВТБ, Ксения Собчак, талибы, представители дружественных других государств, всяких африканских. И вот они вместе что-то такое обсуждали. Мне кажется, главный вывод по поводу происходящего на главную такую экспертную оценку происходящего на Петербургском форуме в этом году дала именно Ксения Собчак, которая посетила мероприятие и, экспертно оценивая ситуацию, заявила, что эскортниц она не видит на этом мероприятии. Кончились у нас, перевелись на Руси эскортницы, и даже на Петербургский международный экономический форум не хватает.
Нет, что случилось? Где эскортница? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения.
А вместо них, говорит Собчак, на форуме очень много беременных женщин, которые, в общем, ну, как бы, видимо, они так вот как бы зримо присутствуют на форуме, которые, это я от себя добавляю, таким образом являются наглядно рекламной акцией того, что духовность, традиционные семейные ценности и демографические цели, поставленные президентом, выполняются в ускоренном темпе. Я думаю, что очень скоро, может быть, в следующем году, на Петербургский экономический форум вообще не будут пускать небеременных женщин. Потому что если ты не беременная женщина, то ты недостаточно духовная. Это означает, что, в общем, не место тебе на таком почетном мероприятии. Вот что бывает с человеком, это я про Ксению Собчак, когда ты быстро и несколько раз вошел в нужную дверь после того, как ты ошибся этой самой дверью. У тебя, соответственно, появляется какая-то цель в жизни, ты уже знаешь, что ты должна делать. Общую тему Петербургского форума в этом году я бы сформулировал следующим образом. Глава Министерства экономики Максим Решетников прямо заявил, что Россия на грани перехода в рецессию. Это означает, что есть еще замечательный термин «стагфляция». Это когда у вас инфляция высокая, а темпы роста экономики нулевые или отрицательные. Это самое страшное, что может с макроэкономической точки зрения случиться с вашей экономикой. С Решетниковым, правда, начали спорить министр финансов и председатель Центробанка, мол, все будет хорошо, замечательно, да, при нашей 20% кредитной ставке, при том, что, в общем, люди работают фактически на обслуживание своих долгов, бизнесы работают на обслуживание этой высокой процентной ставки, деньги в России очень дорогие. Но Решетников имел в виду, что вот темпы роста военной экономики, которые были в 2023 и в 2024 году, которые составляли по официальной статистике больше 4% в год, что, в общем, очень неплохо, что все это постепенно подходит к концу. Потенциала для дальнейшего роста нету. Нету, как это, то есть российская экономика могла бы расти, но нет сырья и кадров. То есть нету технологий, нету людей, которые готовы, значит, под которые можно открывать новые рабочие места, тем более сколько-нибудь там квалифицированных, высокотехнологичные рабочие места. Затруднена из-за санкций доступ все-таки к технологическим всяким платформам. Огромное количество отраслей нуждается в оборудовании, которое невозможно сейчас поставить из западных стран. Ну и все это вместе приводит к тому, что вот этот военный рост, он замедляется, и впереди, по крайней мере, по версии Решетникова, рецессия. То есть экономика дальше у нас расти не будет. Ну, есть разные версии по этому поводу, но тем не менее, да, я вот думаю, что главный вывод форума такой, что экономику уже не спасти, поэтому давайте поговорим про духовность. Очень много было высказываний на этом форуме именно про духовность.
Нужно преодолеть главные вызовы времени. Гарантировать устойчивость политики многополярного мира, основанного на принципах справедливости и уважения взаимных интересов. Именно это позволит решить проблему политической и экономической фрагментации. Продвигать и защищать традиционные ценности, уважение к культуре, своим и чужим традициям.
Как раз Собчак со своими наблюдениями про увеличение числа беременных женщин здесь очень кстати. Мне кажется, что по жанру Петербургский экономический форум постепенно начинает мутировать в такую временную конструкцию, напоминающую ВДНХ, выставку достижений народного хозяйства, которая в 30-е годы открылась в Москве, которая до сих пор действует, и там вот есть такие теперь павильоны: демография, духовность, патриотизм, дружба с талибами, павильон «Талибан». Флаг их вывесили, кстати, в Петербурге, очень красивый. Ну, кому же, как ним, в общем, представлять экономическое партнерство и сотрудничество с Российской Федерацией. И делегация, как обычно, прекрасно выглядит. Это, впрочем, уже не первый год так происходит, поэтому здесь вроде бы ничего нету. И вот дальше, в общем, все заметная часть спикеров на экономическом форуме, она решила поговорить о том, как именно нам улучшить духовность. И тут очень много было смелых идей. В частности, прошла панельная дискуссия под названием «Религия и экономика к новым путям взаимодействия государства и религиозных организаций». Председатель финансово-хозяйственного управления Московской патриархии Никандр, очень уважаемый человек, выступил с ключевым тезисом. Религиозное мировоззрение, цитирую, «основа успешной экономики». Митрополит Никандр подчеркнул, что работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые трудятся на совесть. Кто будет судиться на совесть? Конечно, это человек религиозный, в первую очередь. Вот такая конструкция. Там еще на этой дискуссии шло обсуждение, что очень хорошо было бы побольше духовности добавить в учебные программы для экономистов, потому что в российских университетах, потому что тогда экономисты будут лучше понимать патриотическую базу, на которой покоится российская экономика. Ну и в целом как раз вот, возможно, никакой рецессии не будет, или наоборот, если все экономисты увлекутся теологией, то, может быть, вопрос о состоянии экономики уйдет постепенно на второй план. Я думаю, что здесь можно так это сформулировать. Не очень важно, какое у вас состояние экономики, какие у нее перспективы. Это вопрос вторичный. Главное — думать о Господе и о Царстве Божьем. В конечном итоге, как, значит, вот важно, чтобы все в рай попали. Это как раз очень и талибы подтверждали бы, потому что вот у них примерно такая же идеология здесь. Да? Главное думать о все-таки загробном мире, и тогда экономика уйдет на второй план. Другой стороной духовности как раз является вопрос демографии. Губернатор, печально известный губернатор Вологодской области, докладывал на Петербургском экономическом форуме о том, как улучшается ситуация с рождаемостью в его подконтрольном ему регионе. Это звучит так, как будто Филимонов как бы какой-то полевой командир, который вторгся туда и захватил, значит, этот регион. Но, в принципе, так немного есть. На самом деле, статистики никакой позитивной по поводу деторождения в России особенно нету, в Вологодской области в частности. Поэтому Филимонов отчитывается о числе профилактированных абортов. Как бы, да, он борется с абортами, уговаривает врачей, значит, отговорить женщин от того, чтобы они прерывали беременность. И поскольку несколько таких случаев зафиксировано, вот этим и можно отчитаться в качестве главного успеха региона. Глава так называемой Донецкой Народной Республики, оккупированной территории Донецкой области Украины, Денис Пушилин тоже выступал на Петербургском экономическом форуме с демографической повесткой. Это, конечно, удивительно, потому что, в общем, большая часть людей, которые остались на оккупированных территориях, это люди, в общем, пожилые, которые не смогли оттуда выехать ни в одну из сторон, жить им очень тяжело, и как бы рожать они, конечно, уже никого не собираются. Значит, и здесь великий вот лидер и вождь ДНР заявил о том, что для того, чтобы молодежь видел позитивный пример, нужно, чтобы вот руководители, люди более уважаемые, такие как сам Пушилин, они больше рожали. Глава ДНР, цитирую, заявил, рожать нужно самим тоже. Возможно, Денис Пушилин кого-нибудь родит наконец, и не только будет про демографию рассуждать. Еще Петербургский форум в этом году, пожалуй, больше, чем в прежние годы, стал таким смотром детей и родственников российских вождей. Диктатура стареет, нужны всякого рода преемники, нужны люди, которым можно доверить власть и капиталы. Брать их совершенно неоткуда, потому что никакие общественные институты в стране особенно не работают. И поэтому наш диктатор и окружение Путина начинают продвигать во власть и как бы использовать как раз для этого публичный форум в Петербурге, ну, своих друзей и родственников. Больше даже родственников, чем друзей, потому что откуда друзья у диктатора. Поэтому уже как бы открыто и привычно на форуме выступали официальные обе дочери Путина, Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Ну, про них, кстати, официальной информации о том, что они дети Путина, так и нету. В этом смысле очень смешно и странно выглядело заявление Путина, когда он говорил о своей внучке, о том, что она свободно говорит на китайском языке. Очень интересная и важная информация.
Некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, но я упомянул про свою внучку, у которой значит, воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке.
Но проблема в том, что Путин никогда не рассказывал про своих детей. То есть получается так, что у Путина как бы есть внучка, а детей нету. Внучка появилась сама по себе, как бы, ну, на детях гениев, как известно, природа отдыхает, поэтому нас сразу интересует только второе, там, третье поколение через шаг. Еще на форуме заседали племянница Путина Анна Цивилева, крупная чиновница сейчас, внук друга президента Михаила Ковальчука, родственники Ротенбергов, Шойгу и прочие уважаемые лица. Постепенно это становится такой как бы детский форум, ну, как бы смотрины, да, как бы кто вот из детишек вырос, кому можно доверить какие-то, значит, следующие замечательные шаги в нашей диктатуре. Ну и кроме духовности, конечно, очень важный сюжет. Это постепенно все-таки прорастает в России, неизбежно, наверное, это происходит, тоже по образцу худших эпизодов нашей истории в 20 веке, прорастает такой полноценный символический культ личности Путина. На форуме в этом году раздавали футболки с Путиным, очень важные, с цитатами из этого великого человека. И замечательное заявление сделала председатель совета директоров концерна «Союз мультфильм» Юлиана Слащева, которая сказала, что в будущем ближайшем, в новых сериях мультсериала про Простоквашино появится в роли камео Владимир Путин. То есть он, видимо, где-то будет вместе с Шариком, значит, и с Матроскиным. Они будут обсуждать какую-нибудь геополитику. Путин приходит к Шарику и Матроскину и рассказывает им про половцев и печенегов. И все как бы совершенно завороженно слушают. Даже в Советском Союзе, когда снимались первые серии «Простоквашино», никому почему-то не приходило в голову туда отправить какого-нибудь Леонида Ильича Брежнева или Михаила Сергеевича Горбачева. А сейчас момент такой, что все-таки вот даже «Простоквашино» без Путина никак не работает. Я думаю, что это очень перспективная вещь, очень плодотворная идея. Я предлагаю переснять мультфильм, классический мультфильм «Маугли», советский, при помощи нейросетей это можно сделать. Там в главной роли, конечно, должен быть Дмитрий Медведев. Значит, как бы такой мальчик, который одичал, но выжил вот внутри вот этого страшного мира, в котором мы находимся. Ну и стал, мысленно стал, конечно, чем-то вроде царем зверей, по крайней мере, на уровне телеграмма. Больше, громче всех воет. Вот, разговаривать так особенно и не научился. В «Ежик в тумане» можно взять министра Белоусова. Он бы ходил там со свечкой, значит, в тумане и спрашивал, где деньги, потраченные на российскую армию, где, значит, все эти миллиарды. Мне кажется, тоже было бы прекрасное камео. Жалко, конечно, «Ежика в тумане», но и «Простоквашино» тоже жалко. А испортить они его уже испортят. И, наконец, конечно, самая важная идея здесь связана с тем, это вот мои творческие предложения к концерну «Союз мультфильм». Я считаю, что нам нужен, конечно, новую версию Винни-Пуха советского, тоже переделать его и озвучить его по-китайски. Обязательно голосом, похожим на председателя Си Цзиньпина. Как известно, в Китае за сравнение Си Цзиньпина с Винни-Пухом диснеевским, в общем, людям грозит страшное преследование и репрессии. Не любят председатель Си, когда его сравнивают с чем-то таким мягким, любящим мед и таким довольно безмозглым. Он себя по-другому представляет. Ну, диктаторы вообще люди обидчивые. Может быть, если Слащева переснимет советский мультфильм про Винни-Пуха, где другой Винни-Пух, как бы, может быть, более очаровательный, может быть, председатель Си еще с ним не знаком, может быть, китайская дружба, российско-китайская дружба, о которой тоже Путин рассказывал, она только усилится. Отмечу еще, что Елена Слащева — это не просто председатель, это не просто человек, который как бы из мультипликации вырос в директора «Союз мультфильма». Это человек, который много лет занимается очень дорогостоящим, не знаю, насколько эффективным, но очень дорогостоящим пиаром российских властей. Она была президентом такой пиар-агентство «Михайлова и партнеры». Она, собственно говоря, супруга Сергея Михайлова, который много лет обслуживает власть. И теперь, видите, на государственный бюджет, потому что ведь на все эти вещи через Госкино, через разные фонды государственные распространяются большие деньги. Теперь Слащева пришла порулить мультфильмами, как она умеет и как она любит, как-то, видимо, прикоснуться к этому прекрасному источнику средств, а заодно, значит, продать нам Путина в качестве героя Простоквашино. Еще две детали про Петербургский экономический форум. С одной стороны, ради безопасности всего происходящего, в 5 с чем-то там миллионном городе Петербурге отключили мобильный интернет ради безопасности Петербургского форума. Ну, вы знаете, как бы, когда Путин брал Киев за 3 дня, выяснилось, что 3,5 года спустя будет очень небезопасно в разных российских регионах, во Владимирской области, в Воронежской области, в Тамбовской области, в Петербурге тоже очень небезопасно, украинские дроны летают. И поэтому ради обеспечения безопасности нужно взять и отключить интернет. Ну, потому что, как бы, зачем интернет, когда есть Путин в конечном итоге, как герой Простоквашино или просто так. И мы видели такие сцены, когда таксисты, стоя в Пулково, да, пытаясь найти себе клиента, они подходят вот к этому краю огороженной территории аэропорта для того, чтобы попытаться поймать Wi-Fi, который раздается из аэропорта, для того, чтобы им пришел заказ через агрегатор вроде Яндекса.Такси, потому что по-другому поймать связь и найти клиента невозможно. Вот люди, стоящие перед решеткой, это символ такого, как бы, петербургского экономического процветания нового типа. Песков по этому поводу уже сказал, что поскольку, значит, враг очень коварен и страшен, то, конечно, если вот ударную мощь украинских беспилотников удается снижать при помощи отключения мобильного интернета, то о чем там говорить, конечно, надо все отключать. Конечно, замечательная идея. Зачем, опять же, вам интернет, когда Россия такая великая страна? Ну, к новым способам жизни люди постепенно привыкают. каком-то телеграм-канале, посвященном книгам в России, даже писали, что вот как бы, значит, появляются какие-то старые практики, да, люди начинают с собой в транспорт стараться брать книгу, если интернет отключат, то можно будет хотя бы книгу почитать. Это такое повсеместное возвращение в 20 век, видимо, духовность у нас очень сильно усиливается как раз без мобильного интернета. Ну и финальная черта, как бы вот глядя на все это богатство, на все эти краски, которые были патриотически как-то разбрызганы над Петербургом в эти дни, один из очень уважаемых спикеров, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, он уснул во время своего, той самой панели, на которой он должен был выступать, потому что, в общем, наверное, таково отношение, в том числе самого Слуцкого, к происходящему на духовно-экономическом форуме в Петербурге. На фоне высокодуховного форума в Госдуме тоже обострились дискуссии. В частности, депутат Государственной Думы Андрей Свинцов заявил о том, что женщинам нужно, цитирую, запретить рассказывать о поездках на дорогостоящие курорты с мужчинами, потому что это, в кавычках, ну, цитата, завуалированная проституция. Значит, женщины, которые в своих социальных сетях рассказывают о том, какую красивую жизнь они ведут, это пропаганда эскорт-услуг, по версии Свинцова, и порочного образа жизни. При помощи вот этого всего западные враги развращают россиян. Свинцов еще говорит, выступать на подкастах и пропагандировать такой порочный образ жизни, как эскорт богатых мужчин молоденькими девочками, это, я считаю, недопустимо. Я предлагаю запретить любую пропаганду эскорт-услуг, ограничить сериалом, значит, ну, как бы не, чтобы в фильмах всего этого не было. И параллельно в Госдуме в развитии этого сюжета, накануне как раз экономического форума, чтобы, значит, там было поменьше эскортниц и побольше, видимо, беременных, депутаты предложили ввести в кодекс об административных правонарушениях штрафы до 1 миллиона человек за популяризацию, цитирую, эскорт-услуг в медиа. То есть если вы в своем инстаграме опубликовали историю о том, что вы куда-то съездили, и если вы женщина, то кто-то, какой-то депутат или какой-то правоохранитель должен вас оштрафовать будет на 1 000 000 рублей, потому что вы, значит, подозрительно напоминаете эскортницу. Видимо, надо было будет доказывать, что вы эти деньги честно заработали, унаследовали. Ну и очевидно, что эти практики не будут распространяться на детей богатых и знаменитых. Вот всякого рода, значит, детям российской элиты, наверное, по-прежнему можно будет рекламировать свой роскошный образ жизни, а людям, которые вот подозрительно выглядят, в отношении которых мы не знаем, чьи они дети, все это будет подозрительно выглядеть в качестве эскорт-услуг. Ну и, конечно, по поводу эскорт-услуг, на этой неделе громкое расследование важных историй и верстки двух независимых медиа, наших друзей, которые рассказывают, что в России есть целая сеть поставок, значит, молодых девушек, часто несовершеннолетних, под различные запросы богатых и знаменитых. Утверждается, в частности, что одним из клиентов этой цепи поставок девочек, в том числе в возрасте 15-16 лет, мог быть российский миллиардер Олег Дерипаска. Почитайте этот текст и посмотрите это видео. Его, в частности, делала прекрасная журналистка Олеся Герасименко, которая рассказывает о том, как этих девушек вербуют за какие-то, ну, относительно большие деньги, хотя ничтожно малые для российских олигархов, как их вербуют в эту сеть, как бы какие к ним предъявляют требования, как они должны себя выглядеть, как они должны себя вести, желательно, конечно, быть девственной, а еще, значит, нужно практиковать специальную диету. Ну и, видимо, знаете, поскольку все равно это все делается не публично, видимо, вот это все вместе, все это ханженство и лицемерие, попытки запретить эскорт-услуги через рассказы о роскошном образе жизни, это, конечно, в конечном итоге, это просто история про то, что российские элиты, люди, у которых есть огромные деньги, среди них, кстати, Рамзан Кадыров, у которого, в общем, гарем практически открыто существует, им ничего не будет угрожать, они будут по-прежнему вести свой образ жизни, а вот молодые девушки не должны об этом рассказывать в своих инстаграмах, потому что, в том числе потому, что может всплыть какая-то информация о том, с кем конкретно они такой образ жизни ведут. Очень удобная идея, фактически, ну, нужно заткнуть женщин, потому что они развращают здоровое российское общество, и дать возможность богатым и знаменитым, Кадырову, возможно, Дерипаске и прочим персонажам делать то, что они хотят. Вот примерно такая конструкция предлагается сейчас российскими высокодуховными депутатами. В ночь на 17 июня, с понедельника на вторник этой недели, российская армия нанесла крупнейшую по числу жертв атаку по украинской столице Киеву. Мы видим страшные кадры, как российский ударный дрон, который, возможно, произведен в Иране или по иранской технологии, влетает в многоэтажное здание в Киеве. Сначала была информация про 14 погибших и сотни пострадавших. Теперь количество погибших увеличилось до 28 человек. Это происходит, ну, как бы в открытую, на фоне всех разговоров про так называемые мирные переговоры. Путин заявляет о том, что якобы никакой атаки по гражданским объектам, как обычно, не было, и что российская армия в Киеве в ночь этой атаки бомбила, ну, так называемые военные заводы. То есть по логике российского диктатора, прям где-то в спальном районе Киева находится некий военный завод, который вот производит что-то, что может навредить Российской Федерации. А все видеозаписи, все ролики, которые мы видим, разрушения, фотографии, все это видят международные журналисты. Президент Зеленский приезжает потом, значит, на место этой трагедии. Это все, разумеется, фейк. Так Путин сказал, выступая перед так называемыми международными журналистами, среди которых была заметная часть пропаганды, например, китайскими товарищами представленная. Мне кажется, полезно, вот мы привыкли уже, у нас такая ведь механизация произошла, мы привыкли к тому, чтобы такие новости и эти человеческие жертвы, ну, воспринимать их несколько абстрактно, да. Ну, вот просто есть, ну, вот так вышло, что идет война, вот она идет 3,5 года, вот люди гибнут, вот гибнут гражданские лица, вот 28 человек погибло в Киеве. Понимаете, полезно такую интеллектуальную процедуру простую провести. Разложить эти события на части. И тогда, знаете, мне кажется, что вот если мы проанализируем вот эту ракетно-дроновую войну, разложив ее на части, то мы поймем, насколько страшный мир построен на наших глазах буквально в течение последних нескольких лет. Ну, войны и раньше, конечно, были, но просто, значит, все-таки они не были настолько наглядными и не касались такого большого количества людей, с которыми мы лично знакомы. Потому что первое, что я прочитал утром после 17 июня, это сообщение о том, что от нашего корреспондента в Киеве, о том, что она в порядке, но ракеты и там дроны упали рядом. Да, как бы, то есть, ну вот есть люди, которые пострадали практически на ее глазах, и она там не сможет сейчас в ближайший день работать, потому что они занимаются последствиями этих взрывов. Мир поделился, разлагая вот эту всю ситуацию, анализируя ее, да, как нас некоторые философы учили. Если вы хотите мыслить ясно, проведите некую процедуру такого аналитического разделения события и размышления на части. Вот давайте по частям. Значит, во-первых, мир на наших глазах разделился, это особенно сейчас, когда еще идет война на Ближнем Востоке, в Иране, и в Израиле падают ракеты. Мир разделился в целом на города, в которых этой ночью, вот когда вы смотрите ужасные новости, упадут какие-то ракеты, и те города, где ракеты падать не будут. Но это, в принципе, более-менее вот случайная вещь, кому-то повезло, кому-то нет. Где-то уже идет война, где-то какой-то город уже взяли в прицел какие-то, значит, деятели, которые хотят его бомбить, а другой город еще не взяли. Ну и дальше, соответственно, тоже есть люди, которые погибнут в результате этих дежурных ракетных обстрелов, есть их родственники, есть те, кто напишет потом в чате «я в порядке», и есть те, кто все это наблюдает, да, и через нас, через обычного человека все это уже как-то вот, ну, не проходит просто, да, невозможно такое количество человеческих страданий, очень наглядных, бессмысленных абсолютно и видимых, проживать каждый день. И вот ракетная война, да, или там дроновая война, как она выглядит? Ну, сначала у нас появляются какие-то, знаете, инженеры. Эти инженеры, они чертят чертежи, наверное, работают на каком-то современном оборудовании. У них там какой-то госзаказ есть, у них есть конкурс. А как бы вот нам создать дешевый в производстве дрон «Шахет», например, да, которого можно штамповать массово, который несет много тяжелый заряд взрывчатки на далеко, значит, и мы сможем сотни и тысячи этих дронов запустить по кому-нибудь. Вот как бы нам это сделать? И вот у них есть конкурс, да, вот они получают государственную премию за то, что они сделали замечательный дрон или ракету. Говорят, как же хорошо получилось, что мы поработали на благо нашего государства и, значит, вот создали эту замечательную такую, такой девайс для убийства. Потом есть какие-нибудь разведчики. Значит, разведчики должны ответить на вопрос, куда все эти дроны и ракеты запускать. Ну и в целом, наверное, в большинстве, там, во многих случаях, наверное, разведчики действительно стараются не просто таким заниматься террором, а они стараются все-таки, чтобы эти дроны и ракеты нанесли максимальный урон врагу. И вот, наверное, они по ночам сидят, смотрят какие-то спутниковые снимки, сравнивают с картами местности, собирают агентурную информацию и говорят, все, как бы смена заканчивается, мы и так в три смены работаем, значит, давайте просто вот атаковать вот это место. Все, мы точно решили, это нанесет большой урон нашему врагу. Ну, правда, у всех этих замечательных вооружений, у них есть радиус отклонения, дрон может сбиться с курса, у ракет, как правило, да, если ее не перехватили, у них тоже есть там допустимый радиус, там 10 метров в одну сторону или 50 метров в другую, в зависимости от типа ракеты. И есть еще такие, знаете, рабочие, значит, они где-то в тысячах километрах находятся от этих гибнущих людей, и они прям работают в три смены, приходят домой, вот представьте, вы работаете на военном заводе, и вы делаете, ну, просто ракеты, которые там через какое-то небольшое время полетят, например, бомбить Украину. И вы работаете, да, значит, у вас тоже есть премия квартальная. Вы говорите, сегодня хорошо поработали, сделали несколько изделий. Можно будет телевизор купить новый, значит, для того, чтобы семья моя жила благополучно. Потом все это сводится вместе, и выползает какой-нибудь национальный лидер, абсолютно такое земноводное, такое политический ящер такой, и говорит, вот у нас есть замечательные великие исторические цели, очень хочется мне в историю войти, есть наши исторические земли, есть обиды, нанесенные нашими врагами в далеком прошлом, сейчас мы всех будем бомбить. И когда, конечно, он это говорит, это все нормализуется, и, значит, ну, про того же Путина, там, Трамп уже в этом году опять говорил, что это сильный лидер, в первую очередь, и с ним надо договариваться, несмотря на то, какое количество убийств конкретно совершено. Понимаете, вот если бы обычный человек бы сделал в своей жизни то, что сделал Путин, то мы бы однозначно этого человека назвали бы опасным психопатом, маньяком и убийцей, сказали, что такому человеку нужен пожизненный срок. А если он политический лидер, если речь идет про ракетную войну, и как бы, ну, и про обычную войну в случае с Путиным тоже, то получается, ну, вот, понимаете, политикам можно. То есть одно убийство — это преступление, как известно, да, а когда там тысячи смертей, это уже все-таки большая, великолепная история. И дальше вот выходит какой-то исторический лидер, и когда бомбежка происходит, он говорит, ну, понимаете, у нас же, мы же предупреждали их, что мы их будем убивать, если они не согласятся на наши требования. Наши вот помыслы, они чисты. Понимаете, они настолько же примерно чисты, у этого великого исторического лидера, как у младенца, который... Вот есть человек, который просто родился и сразу умер под каким-нибудь ракетным ударом вместе со всей своей семьей. И вот такая чистая судьба, понимаете? Национальный лидер, он прям как младенец в истории. Он, значит, он думает только о великом, он думает о судьбах человечества, о будущем. А вот эти все обугленные трупы, вокруг которых женщины по нашей человеческой традиции рыдают, это исторических лидеров касается мало. Я, знаете, по этому поводу еще вспомнил, что в дискуссиях про моральную философию, про то, как люди делают моральный выбор, есть такая странная деталь, достаточно известная. Ну вот, есть этот классический мысленный эксперимент про дилемму вагонетки, про то, что, значит, как бы переключили бы вы рычаг, если бы, значит, ваша задача бы заключалась в том, чтобы спасти большее количество людей и пожертвовать каким-то случайным прохожим. Да, вот идет тяжелая вагонетка, значит, люди лежат на рельсах, вы переключаете рычаг, и меньшее количество людей гибнет. Вы должны сделать этот выбор. И вот большинство людей, когда их спрашивают, они говорят, да, ну очень не хотелось бы в этом участвовать, но если мы сможем спасти, например, троих людей и пожертвовать одним, наверное, рычаг надо переключить. А вот если тот же мысленный эксперимент мы проводим, когда у вас есть там, ну, в политкорректной версии человек с большим рюкзаком, а изначально там тучный человек, который много весит, как бы толстяк, если вам нужно сбросить этого толстяка на вагонетку, которая идет по рельсам, для того, чтобы ее остановить, чтобы она не убила людей, то здесь многие люди говорят, вы знаете, своими руками толкать человека на вагонетку, чтобы он погиб и как бы эту вагонетку остановил, но вот здесь бы как-то не очень бы хотелось. И вот, мне кажется, ракетная война — это такой способ как бы избежать ответственности. Да? Все эти люди — диктатор, рабочие, работающие в три смены, инженеры, разведчики, даже тот человек, который кнопку нажимает, чтобы ракету запустить, он в конечном итоге изо всех сил делает вид, что он здесь ни при чем. Кому-то приказали, кто-то просто работает на заводе, у кого-то исторические всякие великие идеи. И мы живем в мире, где просто вот это, понимаете, это расчеловечивание достигло пика. Именно по той причине, что это повседневная реальность нескольких стран, где люди гибнут, потому что у кого-то есть исторические идеи. На этой неделе главная тема международной политики — это, конечно, продолжающаяся война Израиля против Ирана. В Израиле и политическое руководство, и жители этой страны, многие из них уверены, что у них, у официального Иерусалима, были все основания для того, чтобы атаковать Иран, обезглавить иранское ПВО, уничтожить десятки высокопоставленных военных и политических руководителей этой страны, потому что с точки зрения политического руководства страны Иран стоял на пороге создания ядерной бомбы, а дальше, в соответствии с военной доктриной Ирана, эта ядерная бомба вот в этой логике могла быть использована против Израиля. Надо сказать, что вот эти рассуждения, они все очень сильно так покрыты туманом войны. Мы на самом деле не знаем, готов ли был Иран использовать ядерную бомбу, когда он конкретно должен был его производить. И мы видим, что все это происходит в рамках вообще, ну как бы серьезной потери своих позиций Ирана в регионе. Сирийский режим, который контролировался Ираном, в значительной степени пал. Хизбалла чрезвычайно ослаблена. Газа практически уничтожена. Там Хамас тоже поддерживался при помощи иранских группировок. Ну и Иран скорее сейчас выглядит как такой режим, который как бы чьи слабости, в том числе военные и политические, всем видны. Есть люди в Израиле, которые говорят, что новая большая война против Ирана нужна в первую очередь Нетаньяху, задача которого заключается укрепить свою власть, нанести удар по Ирану и тем самым оправдаться за провал своих спецслужб и своего правительства в ходе террористической атаки Хамас на израильские поселения 7 октября 2023 года. Одна из самых страшных атак в истории вообще человечества в целом. Сейчас чувствуется, что вот как бы Иран можно дожать, можно показать, что Нетаньяху выходит из этой ситуации победителем. Возможно, удастся вовлечь в прямую войну с Ираном еще и США. Ну и дальше ставятся в том числе два вопроса, да, что будет с подземными убежищами Ирана, где ведется их ядерная программа, с одной стороны, с другой стороны, что, в принципе, будет с режимом аятолл, которая с 1979 года существует, после исламской революции, и сейчас явно находится не в лучшей форме. На этом фоне, на фоне вот этих всех геополитических соображений, явлений, аргументов по поводу безопасности, гибнут люди. Рекордное, кажется, количество, печальный такой антирекорд установлен в Израиле, где баллистические ракеты Ирана пробивают железный купол и падают в том числе на жилые кварталы, гибнут люди на территории Ирана, и, в общем, тоже это как-то вот, ну, не знаю, мне вот с моей точки зрения, да, мне кажется, что здесь никакого повода, да, особенно для радости и энтузиазма, как-то не просматривается. Если кто испытывает такую большую политическую радость и энтузиазм по этому поводу, то это Дональд Трамп, который сделал в течение этой недели гигантское количество, мне кажется, безответственных, странных заявлений о том, что, ну, хорошо, ладно, значит, то он говорит, что, то его администрация намекает, что они не будут участвовать в этой войне, и что вообще они здесь официально ни при чем. То Трамп требует, чтобы Иран немедленно капитулировал, то Трамп заявляет о том, что Тегеран с населением 12,5 миллионов человек должен быть срочно эвакуирован, потому что по нему будут нанесены мощнейшие удары. То Трамп говорит, что у Ирана есть 2 недели на размышления. Все это как бы совершенно вот теряется какой-то смысл происходящего, и этот человек, который, в общем, очевидно, не хочет отвечать за свои слова, он действительно сейчас главнокомандующий, но сильнейшей армией мира, со самыми большими возможностями. Самая важная тема в контексте Ирана, мне кажется, связана с тем, как на все это реагируют представители иранской оппозиции. Мы знаем, что режим в Иране абсолютно палаческий, ну, по сути, фашистский. Он уничтожает людей, он выдавил огромное количество иранцев за границу. Он не случайно дружит с российским нынешним режимом. Не случайно они спелись. У них есть очень много общего, и в Иране все эти процессы начались задолго до того, как настоящая диктатура сложилась и пришла в Россию. Вот что представители иранских медиа и что представители иранской оппозиции думают по поводу этой войны, как они оценивают вот эти бомбежки со стороны Израиля, какого будущего они для своей страны хотят, и действительно ли есть хоть какой-то шанс на то, что режим в Иране будет смещен и дальше как бы будет какая-то нормализация? Потому что мы видели много примеров того, как начиналась большая война в этом регионе, скажем, против Ирака, да, и вроде бы США Ирак в этой войне в 2003 году победили, и вроде бы там была причина, что у Саддама Хусейна якобы есть химическое оружие, которое он готов массово применять. А потом мы видели результаты этой войны, что, в общем, химического оружия-то особенно как-то и не найдено, а на месте страшного тоже палаческого режима Саддама Хусейна возник еще более зверский режим, связанный с исламским государством. Вот эти все рискованные вещи, они нормализуются на наших глазах. И, повторюсь, при всем сочувствии ко всем, кто гибнет в ходе этой войны, повода для радости здесь, по-моему, никакого нету. И наша традиционная рубрика «Новости науки и образования». На этой неделе министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посещал пионерский, то есть не пионерский, а просто детский лагерь «Артек», легендарный, находящийся на территории оккупированного Крыма. Прощаясь с лагерем «Артек», Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации, оставил свой такой памятный автограф, в котором он поздравлял детский лагерь с праздником, потому что 100 лет назад, в 25-м году, этот пионерский тогда лагерь был в Советском Союзе основан. И Сергей Кравцов, министр просвещения, написал так: «С праздником, дорогой Артек», написал он, и сделал ошибку в слове «праздник». Ну, русский язык сложный, и не каждому министру просвещения все-таки правильно дается написание российской и русской орфографии, поэтому Сергей Кравцов забыл в слове «праздник» букву «Д». Я думаю, что это ничего страшного, потому что, понимаете, эти люди очень сильно заняты внедрением пропаганды войны в российские учебные программы, а как пишутся простые русские слова или сложные русские слова, уже на этом фоне не так важно. Даже если вот он совсем забудет, как писать на русском языке, этот самый Кравцов, ничего страшного не произойдет, потому что главный вред от таких министров просвещения не в этом. И закончить сегодня я хочу небольшой новостью, посвященной депутату Госдумы Виталию Милонову, легендарному персонажу как бы из старых времен, который отчаянно пытается сделать какую-то рекламу своим инициативам. Понимаете, раньше Милонов был таким уникальным человеком, который все время находил какой-нибудь кринж вокруг себя и пытался за счет этого кринжа как-то рассказывать о себе, о своих проблемах, привлекать к себе внимание. Сейчас Милонову, очевидно, тяжело, потому что у него очень много конкурентов. Сейчас Россия по Милонову победила, и на этом фоне сам Милонов теряется и становится все более каким-то таким, ну, серым, неярким депутатом. Одним из многих, одним из бессловесной массы под командованием Вячеслава Володина. Поэтому, чтобы хоть как-то напомнить о себе на фоне всех остальных петербургских экономических форумов, депутат Виталий Милонов на этой неделе выступил с идеей осуждать сотрудников с признаками порнозависимости непосредственно на рабочих местах. Должны быть созданы специальные, значит, комиссии, которые отслеживают признаки порнозависимости, но я даже не знаю, что именно Милонов имеет в виду. В 19 веке считалось, что это как бы там нездоровый блеск глаз, волосатые руки и еще какие-то, значит, страшные признаки, значит, этих извращенцев с высокой степенью порнозависимости. Значит, все эти сотрудники должны быть обследованы, и им должно быть вынесено публичное порицание. Возможно, нужно пытаться через браузер отслеживать историю поиска. И представляю себе такую доску антипочета имени Милонова. Значит, люди, которые больше всего смотрели Pornhub в этом месяце на нашем предприятии. Стыд вам и позор. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео. до встречи в следующую субботу.